Привет, с вами Йоу Виталик, и это Йоу подкаст о стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритвир и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит ТВ. Погнали! Всем привет! Это Йоу подкаст, на связи Йоу Виталик, и сегодня у нас новый выпуск, посвященный бренду, который, можно сказать, стал пионером в мире уличной одежды, или как его называют в мире, streetwear, или как его называют в России, streetwear. Мы сегодня говорим с вами о бренде Stussy. Кто-то его называет Стасси, Стюси, но запомните прямо вот с первых секунд, с первых минут нашего подкаста, что это Стусси. Прежде чем начать, я лишь напомню, что очень важно быть подписанным на новые выпуски его подкаста, писать нам комментарии, оставлять отзывы. Ну, в общем, все, что вы и так прекрасно знаете без меня. Итак, погнали. Сделаем, как всегда. Будет история, интересные факты, какие-то личные воспоминания. В общем, кого я обманываю? Стусси, что вообще такое Стусси? Это фамилия основателя, точнее, сооснователя бренда. Это человек по имени Шоун Стусси. Человек, который вырос в Калифорнии, который всю свою молодость и юность катался в Лонг-Бич на серфе, который, можно сказать, впитал в себя вот эту золотую эру 80-х, когда, ну, именно калифорнийских 80-х, когда был расцвет скейтбординга, серфинга и вот этого беззаботного образа жизни. Шоун родился в 1954 году. Его родители владели типографией. И это, кстати, очень важный момент. Сыграл в его будущей карьере, в карьере дизайнера. Пока его родители владели типографией, он занимался графикой, изучал вот вообще всю эту индустрию печати, создания шрифтов и так далее. А в 15 лет он устроился, я не знаю, правильно ли это назвать подмастерьем, но он устроился в небольшой воркшоп по созданию досок для серфа, где занимался непосредственно вот отработкой мастерства при создании досок. То есть ему это очень все было интересно, все, что связано с серфингом, с созданием досок. Он сам серфил, очень любил это. И уже в 24 года он начинает выпускать доски самостоятельно. Отличительной чертой его досок для серфинга была такая очень прикольная яркая графика. Он каждую доску до мелочей продумывал и оставлял на ней свой фирменный автограф. Стусси, как вы знаете, логотип бренда с таким очень интересным шрифтом. Это как тег, что-то среднее между автографом и граффити-тегом. Кстати, интересный факт, что в будущем этот шрифт, использованный в написании логотипа Стусси, войдет в историю как Funky Fresh. Но это будет позже, просто знаете, что это есть такой официальный шрифт уже. С этим автографом тоже все не так просто. Шоун его придумал не совсем сам. У него было два источника вдохновения для этого. Во-первых, его дядя Ян Стусси, художник, артист, и также параллельно Шоуну очень нравился его калифорнийский, можно сказать, ну, это не протеже, но человек, который тоже очень сильно повлиял на индустрию моды и индустрию особенно скейтбординга. Это крестный отец скейтбординга Тони Альва. Я про него рассказывал в подкасте про Vans. Можете его, кстати, переслушать или просто пересмотреть фильм «Короли Доктауна», потому что Тони Альва — это один из первых чемпионов в мире по скейтбордингу, человек, у которого были свои именные модели Vans, и в середине 70-х появилась собственная компания по производству досок для скейтбординга из канадского клена. Очень классные доски были, по-моему, они даже по сей день выпускаются. И все доски были подписаны тоже таким автографом с интересным шрифтом Тони Альвы. И в конце 70-х, можно сказать, родился этот фирменный шрифт, этот фирменный стиль Стуси. Официальным годом вообще рождения бренда считается 1980-й, хотя зарегистрирован он был только в 1984-м. Но вот все бренды, с которыми Стуси вступает там в коллаборацию, и, в принципе, принято считать, что год основания Стуси 80-й. То есть на сегодняшний день бренду 43 года. Как вообще случился бум, и как Стуси, как эта компания перешла от производства досок к производству одежды и стать неким столпом в мире стритвира. В 1981 году Шон решается впервые принять участие в местной выставке, это, как в Америке называется, трейд-шоу, в основном посвященное как раз миру серфинга, скейтбординга, и там он просто выставил на продажу порядка там 30-40 досок и заодно решил поддержать свою вот эту вот досочную компанию небольшим мерчом. То есть он просто отпечатал порядка 1000 футболок и сделал контрастную надпись вот своего автографа «Стуси». И изначально он планировал просто раздавать их как мерч, как, ну, типа, часть промо-компании, но в итоге все закончилось каким-то бумом, потому что за несколько дней, там, 2-3 дня он все эти 1000 футболок продал, хотя изначально не планировал, и понял впервые в своей жизни, что такое сила бренда. Далее, после успешной вот этой выставки, Шоун встречается со своим очень близким другом, которого зовут Фрэнк Синатра Джуниор. Никакого отношения к тому самому Фрэнку Синатре он не имеет. Просто это школьный друг Шона, с которым они познакомились где-то в горах, когда катались на лыжах, когда были совсем детьми. К моменту, когда Стуси был основан, начало 80-х, ему уже было, ну, то есть от 25 до 30 лет, то есть такие зрелые ребята уже были. Самое главное, что Шоун был таким творцом, креатором, а Фрэнк увидел просто в этом потенциал. И кем вообще он был? Он был бухгалтером, финансистом, экономистом, то есть он работал в достаточно крупных компаниях, хорошо разбирался в цифрах и как раз отвечал вот за всю экономику бренда. Ну и можно сказать, что первую инвестицию, которая была сделана в бренд, ее сделал как раз Фрэнк Синатра Джуниор. Там небольшая сумма была, что-то в районе $5000 на, там, как раз на заказ первых вещей. И опять же, это были футболки, это были шорты и это были бейсболки. И, кстати, именно бейсболки получили прям супер коммерческий успех. Вместо, значит, следующая часть, очень важная, что случилось дальше. Вместо того, чтобы прокачивать свой бренд с точки зрения именно узкой направленности, то есть на серферов, на скейтбордистов, Шоун решил пойти по более сложному пути, именно взять на себя ответственность за вот этот вот самый streetwear, который только зарождался. То есть, по сути, это вот был переходный период середины 80-х, когда спортивная одежда перестала быть только спортивной. То же самое с кроссовками происходило, но именно какого-то бренда, который могли носить прям на улице, видеть какую-то свою культурную принадлежность, вот то, что я рассказывал в подкасте про Supreme, то есть когда ты видишь кого-то в определенные вещи, которые символизируют определенную культуру, это очень, это как раз и создает комьюнити. И вот о таком комьюнити как раз мечтал Шоун Стуси. Самая такая его известная вещь, которая, можно сказать, до сих пор очень важна для бренда. Сразу, как только появился, был зарегистрирован бренд Stussy, появилась такая вещь, которая называется Stussy International Tribe. Дословно, международное племя Stussy. Это некий коллектив, назовем его так, братьев по разуму. То есть это близкие друзья бренда, как сейчас модно говорить, инфлюенсеры. Самая вообще ирония в том, что первое вообще вот этот, это комьюнити небольшое вот этих инфлюенсеров, которых захотела к себе в команду Shown, они были не из Калифорнии, и вся эта движуха началась не в Калифорнии, где был придуман бренд. Все, значит, в конце 80-х Shown договорился с такими ребятами, как это Майкл Копплман из бренда Gimme Five, чувак из группы The Clash, Мик Джонс, и парень по имени Барнсли Армитаж. Это тоже про него чуть позже расскажу. В общем, это были ребята из Лондона, и именно туда отправилась вот эта вот комьюнити. Что там было самое важное, это у каждого участника вот этого International Stussy Tribe были свои именные бомберы. На каждом было имя, и это была очень-очень-очень крутая вещь, которую хотел абсолютно каждый, где бы эти ребята ни появлялись. А они были и в Париже, и в Токио, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. В общем, это была попытка сделать Stussy с первой секунды международным брендом. И, в принципе, это, можно сказать, получилось. И что еще важно, что Stussy очень сильно влиял на других очень известных дизайнеров, креаторов, например, Хироши Фудзивара, один из главных, можно сказать, людей в японской уличной культуре, основатель бренда Fragment Design и просто человек, про которого тоже, кстати, нам нужен подкаст. Меня только сейчас осенило. Но у Хироши Фудзивары, помимо Fragment Design, был такой бренд в конце 80-х, Good Enough, и он очень часто говорил, что вдохновлялся Stussy при его создании. А также не менее важный бренд Fat Farm, Алды, ребята, которые в начале нулевых покупали себе трубы в магазине G-Style, или кто носил Эко Unlimited, Карл Кани и Кейван Икс наверняка вспомнят Fat Farm. Это бренд, который основал сооснователь звукозаписывающей студии Def Jam Records, той самой, которая продвинула группу Run DMC и миллиард других артистов. Это вот Рик Рубин и Рассел Симмонс, два человека, ответственные за Def Jam. И Рассел Симмонс в 92-м году основал Fat Farm как раз под влиянием Stussy. Это тоже, кстати, очень-очень интересный момент, который далеко не все знают. Stussy в начале 90-х начал активно завоевывать мир, как и в случае с Supreme, который был чуть-чуть позже. Очень понравился бренд в Японии. Очень понравился бренд в Италии. Это, кстати, было очень необычно, потому что Италия такая в 90-е годы, на мой взгляд, еще была просто не готова к стритвиру, но был такой человечек по имени Лука Бенини, человек, впоследствии основавший магазин Slam Jam миланский, очень известный, и сооснователь бренда 1017 Alex Studio. Думаю, что про него тоже многие сейчас вспомнят. До сих пор, кстати, Лука и Shown остаются очень близкими друзьями, потому что, кстати, Италия неожиданно для многих, в том числе, кстати, и для меня, стала вот очень важным направлением для дистрибьюции бренда Stussy. Важный момент тоже в начале 90-х случился, когда Шоун познакомился, и вот опять у нас вот пересечение с уже записанными подкастами, когда вот Шоун познакомился с Джеймсом Джеби, основателем, в будущем основателем бренда Supreme. Джеби даже какое-то время работал в Стусе, был администратором первого магазина. На Лабре первый магазин открылся в Лос-Анджелесе. Лабре — знаменитая улица, на которой находится, ну, можно сказать, это такая аллея стритвира, потому что там находятся магазины Supreme, Nike, Jordan, Reigning Champ, Stussy, Undefeated и магазин Union. И как раз Джеби работал тогда в магазине Stussy. То есть там, можно сказать, была общая дверь у магазинов Stussy и Union. Позже, спустя там примерно 10 лет, появится магазин бренда Undefeated. С этим всем очень сильно связан человек по имени Эдди Круз, в будущем который как раз будет стоять у истоков бренда Undefeated. Но вот этот вот кусочек с этими магазинами Stussy, Union, Undefeated, это все вот тусовка Шон Stussy, Эдди Круз и Джеймс Джеби. То есть комьюнити очень, особенно в 90-е годы, когда не было еще социальных сетей, не было никаких там мессенджеров и так далее, максимум пейджеры какие-то. Это было круто, это было очень лампово, что люди всегда знали друг друга в лицо, доверяли друг другу и создавали очень классные бренды, создавали очень классные проекты. И иногда мне самому очень хочется в этом времени задержаться, но пока машину времени не придумали. Ладно, продолжаем. Значит, что еще было интересного в истории бренда Stussy? Когда я рассказывал про International Stussy Tribe, я упомянул имя человека по имени Барнсли Армитаж. Это такой был парень, который, ну, можно его просто назвать бунтарь. Человек, который очень любил создавать всякие бутлеги, он был таким известным уличным модником, и он как раз предложил Шоуну Stussy в то время сделать некий бутлег, не побоюсь этого слова, на Шанель. Я думаю, фанаты Stussy наверняка вспомнят коллекции Stussy No. 4. Это как Шанель No. 5, только Stussy No. 4, теми же шрифтами и такие пересекающиеся две буквы S, тоже напоминающие Шанель. Можно по-разному к этому относиться, но это была идея как раз Барнсли Армитажа. Это было очень прикольно. До сих пор Stussy такое выпускает. Не получил ни одного, кстати, иска от Шанель, но я думаю, что это просто работает на популярность того же Шанель. Я не вижу в этом даже сильно бутлега, учитывая, когда это было придумано. И я бы к этому относился просто как, наверное, ну, плюс-минус как к кроссовкам Бейп, которые были похожи на Air Force, но, опять же, никто судиться с ними не стал и вряд ли будет. Очень важный момент случился в 97 году. Я, кстати, тоже, когда готовился к подкасту, немножечко с этого офигел, что первый коллаб в истории Stussy — это была не одежда, это были не кроссовки, это были часы Casio G-Shock DV6900. То есть первым продуктом коллаба Stussy с кем-то, это были часы. И это круто, что я могу сказать. Это было необычно, и можно сказать, с этого началось то, за что, я думаю, добрая половина фанатов Stussy любит как раз бренд, за его очень классные коллаборации. У них никогда, вот, кстати, с точки зрения коллабов, никогда не было какой-то супер идеи, потому что из-за того, что Stussy — это бренд, который стоит за стритвиром, и особо доказывать им вообще, ну, глобально нечего. То есть мы придумали стритвир, мы делаем классную одежду, у нас супер-классное лого, и в коллабах они придерживались всегда практически, ну, такого же принципа. То есть главное сделать красиво, и чтобы это всем нравилось. Я вообще такой подход не очень сильно люблю. Для меня очень важно, чтобы была какая-то история за проектом, чтобы, ну, которую можно рассказать. Но в случае со Стусей я всегда, наверное, готов был сделать исключение, потому что это всегда красиво, и оно, такие вещи никогда не требовали объяснения. И эта история как будто бы была бы уже даже лишней. Поэтому практически все коллабы не имеют за собой никакого бэкграунда, назовем это так. После часов Кассио Стуси очень сильно заинтересовались в компании Nike, и уже в 2000 году появился первый, кстати, коллаб на базе кроссовок Air Huarache, который переиздавался, за что я любил первые коллабы с Nike. На них нигде никогда не было написано, что это коллаб со Стуси. То есть ребята просто делали какие-то уникальные расцветки, которых до этого не было. И всегда круто, когда коллаб можно узнать именно по каким-то цветовым решениям, по материалам, и тебе не нужен никакой логотип, чтобы сказали все: «О, это Стуси». Нет, круто, когда по цветам просто и по материалам можно понять, что это Стуси. Потом в 2001-м после Huarache были высокие данки, если мне не изменяет память. И тоже это, наверное, первый такой коммерческий успех в истории коллабов Стуси и Nike. Порядка 4-5 тысяч пар данков Стуси были проданы всего за 2 дня. Не знаю, был ли онлайн-релиз, по-моему, только инстор на Лабре, но все было распродано, и коллабы с Nike стали чем-то, назовем это, регулярным. Конечно, был провал в 10-х годах, но, в принципе, нулевые и последние 5 лет мы достаточно регулярно видим коллабы Nike и Stussy. Один из последних, кстати, вышел буквально пару недель назад. Ну, точнее, нет, когда этот подкаст выйдет, это уже, наверное, месяц пройдет. Но, тем не менее, одна из моих любимых моделей — Nike Vandal в 3-цветовых решениях из фирменной такой парусины Stussy, из которых, кстати, делались уже и Air Force. И, в принципе, они это в одежде любят использовать. Такое легенькое плетение. Легкая ткань, она выглядит плотной. Можно сказать, что это такое что-то типа между канвасом и парусиной. Выглядит очень здорово. По части коллабов, что еще помимо Nike? Да, в принципе, мало брендов, с которыми Стуси не работал. Это, ну, даже Adidas, который в нулевые коллабы не очень любил делать, но были кроссовки Adidas Superstar, были кроссовки из коллекции Adidas Ransom. Очень любит, конечно, Стуси работать с Converse и Vans, потому что это, можно сказать, самая, не только самая популярная обувь в мире, но в Калифорнии она еще более популярная, чем в мире. Да, вот я прекрасно понимаю, что я только что сказал, но в Калифорнии у Венсов и у Конверсов определенный статус, поэтому с ними коллабы тоже очень часто случаются. Также Timberland, Dr. Martens. Очень крутой коллаб был с Dior. Лоферы, которые сделали совместно с Dior, они мне до сих пор, мне кажется, по ночам иногда снятся. Просто обычные классические черные лоферы. И сверху такой логотип Dior, написанный шрифтом Stussy. Это дико красиво, и это дико нереально сложно достать, к сожалению. Но я надеюсь, когда-нибудь что-то такое перевыпустят, и можно будет продать какой-то свой орган и заполучить эти самые офферы. Бренд на сегодняшний день управляется, кстати, до сих пор Фрэнком Синатрой Джуниором и его семьей. В 96-м году Шоун Стуси продал всю свою долю в компании, чтобы больше времени уделять семье, своим каким-то личным интересам. То есть он до сих пор как бы появляется иногда на запусках магазинов, дружит со всеми этими ребятами, типа Луки Бенини, Эдди Круз, и все ребята из Японии, типа Ниго, создатель Бэйб Фюджавара. В общем, это все равно комьюнити, которое, над которым время не имеет никакой власти, поэтому даже несмотря на то, что Шоун не принимает прямого участия в управлении брендом, но все равно все знают, кто такой Шоун Стуси. Он воспитывает детей, он счастливый семьянин. Он вернулся, кстати, он вернулся к созданию досок для серфа под своим собственным брендом S-Double. И, в принципе, living his best life, как говорится. Наверное, надо еще рассказать про то, как я познакомился с этим брендом. В принципе, он в России достаточно быстро стал популярным с середины нулевых. Думаю, что это год, наверное, 7-й, 8-й, 9-й, когда Стуси начал появляться в магазинах типа Кикс-бокса в Москве. И я помню, был даже момент, когда Стуси не то что стал зашкварным, но он стал в определенных кругах очень популярным. И носить Стуси там в 10-м, в 11-м году было неким, моветоном, что ли. Но, мне бренд всегда нравился. У меня, наверное, с 10-го, с 11-го года уже начали появляться какие-то футболки. И в это же время, мне кажется, что я только футболки Стуси носил. Очень забавный момент, я помню, в 14-м году, когда я немножечко сменил стиль и перестал носить вот подобные штуки типа Undefeated и Стуси. На мой день рождения все ребята практически, то есть 8 из 10 человек, которые были приглашены на день рождения, они пришли с пакетами Xbox, и абсолютно в каждом пакете лежала какая-то шмотка Стуси. Меня тогда обеспечили стафом от Стуси просто на год вперед. Это было очень забавно, потому что все знали, что мне бренд нравится, и что, скажем так, я надеюсь, что меня сейчас не слушают ребята, которые были на той тусовке. Но там было даже некоторые повторяющиеся вещи. Но мне было очень приятно, что так хорошо меня люди знают. Кроссовок, кстати, Стуси у меня никогда не было. Я имею в виду коллаборации с кем-то. Но мне всегда что-то хотелось заполучить. Наверное, самый классный для меня лично проект — это коллаб на базе модели Nike Zoom Spiridon Cage 2. Что-то среднее между Huarache, Air Max'ами и... Даже не знаю. Модель такая самобытная достаточно была в таком фирменном оттенке кремовом Стуси. На них, кстати, было написано где-то Стуси, но каких-то кричащих знаков о том, что это Стуси, не было. И одни из самых желанных кроссовок по сей день — это вот как раз Zoom Spiridon Cage Stussy из такой кремово-бежевой замши и сеточки. Кстати, поскольку я сказал, что это одни из самых желанных, то, наверное, самое время вспомнить самые дорогие кроссовки, которые были созданы вообще Stussy, не считая тех самых лоферов Dior. Это кроссовки Nike Dunk SB Low, розово-коричневые с вишенкой на язычке. Кроссовки, которые сейчас стоят в среднем от 4 до 5 тысяч долларов за новые. Хотя, когда они вышли, и через даже 5 лет после релиза они все были в пределах 200 долларов, но внезапный бум на Nike SB особенно на Данке SB. К сожалению, эту пару сделал супер хайповой. А может и не к сожалению, может быть, это наоборот привело к возвращению Стуси в какую-то, можно сказать, на передовую всего, всего стритвир гейма, назовем его так. Я реально за последние 10 лет, мне казалось, что Стуси как будто бы не могли найти себе места, хотя они стабильно продолжали выпускать коллекции, выпускать коллаборации, но меня не покидало чувство, что как будто бы бренд немного заблудился. Потому что, точнее, даже не бренд заблудился, а было непонятно, в каком направлении идет мода. То это какие-то узкие штаны, то это какой-то жесткий оверсайз там с стрёмными кроссовками, там типа в стиле Баленсиаги. И сейчас это мода там на какой-то скейтерский стиль, на Adidas самбы, на какие-то гольф-темки, теннисные. И реально, мир моды как будто бы стал меняться еще быстрее. То есть раньше, наверное, это было там каждые там 3-4, там 5 лет новые тренды. Но сейчас даже создаются, вот как создается музыка сейчас под TikTok, можно сказать, так и создаются бренды-однодневки, которые просто делают фастфуд одежду для того, чтобы просто попасть с ней, залететь с ней в тренд. И потом они исчезнут, никто их не вспомнит. Но самое крутое в Стуси, что они никогда себе не изменяли, продолжали делать классную одежду на лето, на осень, на зиму, на весну. То есть у них всегда сезонные коллекции классные. Стуси производит очень классные изделия из денима. И вообще, в принципе, все у них круто. Есть 9 магазинов за пределами США монобрендовых Стуси, огромное количество мультибрендовых магазов. Ну, на самом деле, любой уважающий себя магазин уличной одежды, в нем Стуси всегда можно найти. И скажу лишь одно. Круто, что есть такой бренд. Круто, что Стуси был когда-то вообще, в принципе, изобретен, придуман. И безумно здорово, что у нас вообще есть такое понятие, как стритвир. И я не побоюсь этого слова, без Стуси, наверное, его просто бы могло не быть. Точнее, оно бы по-любому было, но гораздо позже. Поэтому спасибо тебе, Шоун Стуси и Фрэнк Синатра Джуниор. Бонусом я понимаю, что это аудиоверсия подкаста, и, к сожалению, картинки или какие-то видеозарисовки мы вставлять в него не можем, но в телеграм-канале я постараюсь какие-то архивные кадры прикольные раздобыть. Скорее всего, когда вы это уже послушаете, вы их увидите. Но я нашел очень классные фотографии, где 20-летний Том Харди стоит у себя на кухне в футболке Стуси, Джейми Фокс на каком-то угарном шоу в шапке Стуси и кое-что еще. Поэтому надеюсь, что вы это уже увидите в нашем телеграм-канале и сейчас просто еще раз вспомните. Что ж, на этом, я думаю, все. Большое спасибо, что слушали. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. И напоминаю, что очень важно быть подписанным на наш подкаст, оставлять нам отзывы, писать фидбэк. И до новых выпусков. С вами был Илвитом. Всем пока.